Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И мы продолжаем сегодня встречу с Андреем Николаевичем Кочергиным. Напомню, что Кочергин – подполковник в отставке, советник главы Республики Ингушетия по вопросам безопасности, старший преподаватель по безопасности и боевой подготовке Рязанского высшего командного училища, кандидат педагогических наук, создатель собственной школы карате «Кои карате», автор книг.
Андрей Николаевич, вот что такое миссионерство? Что такое православный миссионер?
Да откуда я это знаю?
Исполнении?
Ну, это вообще для меня чудно очень, потому что, ну, какой из меня миссионер? Ну, вот я вот видел же, вот у меня есть друг мой, старший товарищ, я честно говоря, вот для меня он вообще абсолютный пример, ну, это батюшка Олег Стеняев. Вот он миссионер. Он прям, ну, вот я захожу к нему в номер, нас пригласили, я выступаю там в Ставрополе, например. Я уже до чего обнаглел, что я выступаю перед миссионерами, как быть миссионером. Это уже вообще запредельно, вот гордыня меня обуревает. Но благо, не я это делаю, меня приглашают и говорят, надо выступить. Вот собрали всех, вот у межепархиальной у нас конференция в Ставрополе, например, приезжает глава, значит, миссионерского отдела РПЦ, значит, митрополит Иоанн, там, вот сидит митрополит Кирилл, который окормляет казачество в России там. И в президиуме владыка Варлаам, это дагестанский, ингушский, чеченский, значит, два митрополита, батюшка Олег и я в спортивном костюме. Это вот я говорю, вот другого слея не придумаешь. Меня, ну, пригласили, ну, бывает. Я захожу в зал, полный зал отцов, ну, полный. Я говорю, а мне ты куда? Они говорят, так на сцену. Я говорю, чего это вдруг-то? А говорит, да вон же. А я смотрю, на столе таблички стоят. Я написал, Андрей Кочергин, что это такое-то? А меня поднимают и говорят, ну вот, Андрей Николаевич, как вот, например, с мусульманами общаться? Я говорю, сейчас расскажу. Я же на Кавказе служил. У нас получается так, я до 11 часов боевую преподаю, а у них намаз 4 часа. И вот мы до 3 часов, я им там объясняю, в чем они там заблудились, там, в оценке там православия, как они многобожниками начинают. Я говорю, давайте поговорим. А они говорят, слушай, мы первый раз встречаем православного человека, чтобы вот так в Google-то не лазил. Я говорю, да что мне в Google-то лазить-то? Я говорю, давайте, ну давай спрашивай, что хочешь спросить? Ну, сейчас расскажу. Ну, это у вас тут вот это вот. Они все выпускники исламских факультетов в Саудовской Аравии, в Катаре, в Египте. Подкованы нереально. Там у них хафиз один есть, который реально знает весь Коран наизусть, не знает арабского языка. Он сейчас тоже вот так устал, уже кое-что знает, то есть понимаю. А так выучил, как стихи. Наизусть весь. Причем ошибаешься хоть в одном месте, все, в аду горит тебе. Настоящий хафиз. Так его зовут хафиз. Мама родила, звала хафизом.
И как вы общались?
Ну, тут момент небольшой. А чего это они меня слушают? А я объясню, чего. Ну, для меня так было чудно. Я же офицер-то все-таки старая советская школа. Меня пригласил мой брат. Беки Вкуров, ну, прям боевой товарищ, прям брат мне. Герой России, генерал. И когда вот он перед самым взрывом, когда его там теракт был, он меня пригласил возглавить некоторым образом его систему безопасности. Ну, с точки зрения хотя бы обучения. Я говорю, да я на номер встану, не вопрос. Вот, его взорвали, как бы он, милостью Божией, опять же. Вот, кстати, удивительно. Я в это время, значит, как только его взорвали, я понимаю, что ничем помочь ему не могу, я уезжаю на Афон. И приезжаю в Дахиар. И обращаюсь к старцу Геранде, Григорию, и говорю, могу я за мусульманина молиться у скоропослушницы? Он говорит, можно. Причем момент небольшой. Кто в Дахиаре был, все знают, что просто так прийти в келью к ней нельзя, не благословляется. Только вот по благословлению, и вот там есть определенное время, когда вот все братья приходят и молятся, там, молебно служат и так далее. А я понимаю, что ему тяжело, и мало ли помрет. Жалко было, спасу нет. Люблю я его. Я шмык, с работы приду и тихонько проберусь, и перед дверью стою на коленках и молюсь. И вдруг смотрю, аж хандарик идет. А это такое, как бы внутренняя полиция, будем так говорить. Он заглядывает внутрь. А я-то как-то не знаю, что сказать, повернулся. А он такой, молись, давай. Вот это было как-то вот для меня настолько поразительно, потому что отношение к русским очень испортилось за последнее время. Мы умеем нагадить, где мы появляемся. А это такой прям ортодоксально-греческий монастырь. Там русских не так много, если сказать, что мало.
То есть все-таки русские виноваты, да? Не изначально отношения.
Я просто видел, как они все это делают. Ну, когда у нас вот это залихватское... У нас же ведь туда туристы приезжают, будем так говорить. Ведь такое мочат. Они... Да их православные это можно назвать такую шутку. Ну, то есть они... Я тоже шутка православный, потому что я по воде не хожу. Ну, начнем с этого, да? Я человек, стремящийся к вере. У меня вот дружок из Ваня Хлобыстин говорит, Андрей, мы же с тобой люди-то не православные. Мы люди, стремящиеся к вере и уповающие на Господа. Это вот так это происходит. Потому что настоящий православный человек, он действительно ходит по воде. Вот он один такой был. Но тут уж когда люди вообще не понимают, где они, что они. Ну, просто как-то принято ехать. Ну, и они поехали там. Ну, может быть, кто-то один действительно там истово верующий человек и утянул за собой в надежде, что благодать коснется да проснуться. Бывает редко. Да кого-то там не бывает. А это настолько разношерстная компания, что людей смиренных это искушает и возникает некое отторжение. Естественно, совершенно греки, они народ... националистический, вот такой, будем говорить, не очень приветливый. А уж когда мы дали повод еще, и тем удивительнее было, что меня помнят там, мне там придумали название, меня стратегосом там зовут. Я, Господи, а кто такой стратегос-то? Ну, вот смотри, вот типа Архангел Михаил, ну, архистратег. Стратегос, ну как бы тебе объяснить кто? Ну, типа полководец, что ли, какой-то. Я говорю, ой, как интересно. Там Андрей стратегос, они так меня называют. Андрей, это стратегос, когда приедет еще раз? Там они говорят, ну вот, вот благословили, должен приехать там. Ну, так приятно очень. Вот я говорю, молился за него, и раз-раз мне там же буквально, значит, присылают смс-ку, бэк, и из комы вышел. То есть спасли, все в себе приходит. И уж совсем было чудно, когда он мне звонит и говорит, Андрюха, я говорит, телефон твой потерял. У меня, говорит, телефон-то сгорел, когда в машине это взорвали. Я найти не мог долго. Знаешь, что делаю? Я говорю, что? Он говорит, за машиной бегу. Я говорю, что ты врешь-то? Ну, с палочкой, понятно, ну так тихонечко бегу. Как бы иду, но как бы бегу. Удивительный человек. И вот так вот миссионерство мое, оно вот началось вот там с этими мусульманами, когда я-то понимал, что мне нужно общаться, то есть, с подразделением, которое осуществляет безопасность самого главы республики. Его называют, кстати, не президент Ингушетии, а глава республики Ингушетии. Я подхожу, они весом все за 120 килограмм, ростом все под 195. Ну, я просто маленький мальчик по сравнению с ними стою такой, значит. И, а я как у нас принято, говорю, равняйся с миром. А они вот так на меня смотрят, говорят, что? Думаю, как-то не пошло. Я говорю, а вы знаете что? Да вы не обращайте внимания, говорю. Знаете, сейчас давайте сделаем. Для аппетита чисто поприседаем. Ну, к примеру. Ну, за мной успевайте. Они как-то раз и не могут. А давайте поджимаемся. Ну, вы же здоровые кобели. Я их раз-раз-раз, они не могут. Я их обгоняю, они умерли у меня. А теперь дайте мне пистолет. Ну, ставь гильзу вон. Поставили. Я пум и попал. Они говорят, ой, как это он сделал? Все. Я просто показал. И этого хватило 100%. А потом дальше показывал. И высшим пилотажем было, когда мне этот самый Бекки скоро говорит, ну ты там даешь, ко мне приходит, говорит, вот это типа там хищник, вот этот зверь какой-то, а. А там весь регион, он уважает силу. Вот им покажи характер, непримиримость, там, убежденность в чем-то. И когда многие говорят, что они ненавидят православных, а я сейчас боюсь согрешить, понятно, там. Но у меня такое ощущение, что они не с православием борются, а с безверием. Вот их наша распущенность дает им повод гордиться тем, что этой распущенности нет в них. И когда они видят человека, который на великом посту сидит, ест хлеб и помидор, они говорят, ну ночью-то можно, наверное. Я говорю, нет. А сколько это так? Ну как положено, 47 дней. Что, с помидором, что ли? Да. А что горячее? Так сегодня среда. Какое горячее? Ну, вот я и ем помидоры, хлеб. А который раз ешь? Первый. А будешь еще? Да похоже, уж не буду. Они такие, да ладно. Я говорю, да. А мы думали, у нас жестче. Я говорю, да вы дети маленькие. Жестче у вас. Они говорят, стоп, а сколько службы у вас идет? Я говорю, а какая? Бывает, что по 5 часов. 5 часов? Я говорю, да. А молитесь сколько? Я говорю, ну это 4. Так? Так. А у нас бывает, ну, утреннее, вечернее, перед каждым делом, перед вкушением пищи, по окончанию каждого дела, по окончанию. И сколько тебе надо, каждый день молишься еще, по Иисусову молитву творишь, и под требу под какую-то. То есть ты вообще молчать не должен. Они говорят, а чего мы не знали никогда вот этого всего? Я говорю, ты кого не спрашивали? Да и спрашивать, видно, не у кого было. Он говорит, ну, это реально первый православный, которого мы вообще видим. И вот они прям сидели, мне там все про Мариам им интересно было. То есть действительно ли у нас обожествлена? Я говорю, нет. Ну что, в Коране написано про секту маринитов. Они на Синайском острове были, они действительно впали в ересь и обожествляли Матерь Божью, приравнивая ее к Христу. Это была секта маринитов. Как раз во времена существования, там, скажем так, создания Корана, когда хафизы собирали его. Ну, о том и речь там и есть, там, что да, действительно, многобожники. А как еще назвать их? Они говорят, погоди, а почему икона стоит? Я говорю, ну хорошо, ты маму свою уважаешь? Папу уважаешь? Почитаешь? Так и мы почитаем святых. А Матерь Божия первая среди них. Потому что в полноте благодать приняла Святаго Духа. Потому мы ей молимся, чтобы она передала Христу. И мы понимаем, что ее слова, ну, явно ближе, чем наши сирые и убогие. Поэтому мы просим поддержки, как бы тебе объяснить. Они говорят, как вот ты это все мудрено, нам как-то легко так это все у тебя вымастикали. Ну, так а что-то такого, если для любого православного это естественная вещь. Ну, если он православный, конечно. Ну, так вот и миссионерствуем потихонечку. И исходя из того, что опыт уж такой, что, ну, выдам тайну, я человек-то неграмотный, по-честному. И чудно было, я вот с отцом Олегом разговариваю, мы часто с ним беседуем. И я говорю, батюшка, мне один раз стыдно, вот вы меня так воспринимаете как-то серьезно. Я даже на курсах и кризиса никакого не было. У меня все вот из общения с отцами и самообразования. У меня сейчас с собой, например, сравнительное богословие исламское и православное. Я сижу и читаю по возможности. Потому что я не имею права вольнодумства какого-то в этом. Вера, она имеет догматические, канонические очертания. Она не может быть выдумана, из пальца ее не высосать. Поэтому будь любезен соответствовать. Ну, как бы вот так. И тем не менее, как бы, я еще ни разу так особенно не чувствовал себя в чем-то неуверенным, что называется. Он говорит, а я тебе скажу разгадку. Я говорю, в чем? От полноты сердца глаголит уста. Да, вот так происходит, так оно даже интереснее, потому что ты же за цитатами-то не лезешь. Я говорю, так я их толком и не знаю. Мне это вот жонглирование цитатами-то, зачем оно мне? А мне часто упрекают, что это ты, вольнодумец, что это ты от себя говоришь? Ты давай святых отцов говори, как они говорили. Я говорю, друзья мои, а кто вам сказал, что прервана преемственность святоотеческая? Где предание окончилось? Кто сказал, что сейчас среди нас не живут люди, которые просияют вот уже вот-вот-вот? Предание – это история церковная, она не бесконечна, как и церковь. И в этой связи цель русского человека – стать святым. Ни больше, ни меньше. Как получится, не нам судить. Но должно получиться. Потому что нет иного выхода. Потому что мы должны соединить свою волю с волей Бога. Это наша задача. А это произойдя, мы становимся подобием Божьим. Уподобляясь Ему. То есть мы образ Божий, но не подобие пока. Вот и получается, что вот мы эту задачу выполняем или не выполняем.
Значит, знание богословия не гарантия того, что человек
становится. Да, и сколько. А я сейчас расскажу коротенькую историю. Ну, тут сразу Христа ради, прости меня, отец, которого упомяну. Ну, вот оно уж больно показательное. Сидим мы опять же вот в этом Ставрополе, сидим, значит, малым кругом с благочинием и обедаем. Сидит отец Олег, а он же человек очень притекательный для всех, особенно для людей, которые подвязаются вот в миссионерской деятельности, а благо их там было целый зал. И садится к нам за стол, такой молодой такой, значит, отец, он, значит, закончил академию, и, значит, через стол говорит отцу Олегу: «Батюшка, хотел бы с вами обсудить некие краеугольные моменты, значит, проповеди, хочу, значит, сейчас вот взять секту святителя Иеговы, у нас тут завелась, и, значит, обратить ее в православие». Отец Олег спрашивает: «Всю секту?» Он говорит: «Да». «И вот хочу с вами обсудить, значит, некий стратегический план». Отец Олег говорит: «Батюшка, у меня диабет, можно я в номер пойду? У меня сахар поднялся». Я вижу, он сидит, ему так больно и грустно. И он понимает, что сейчас разубеждать этого отца совершенно бессмысленно.
Задача поставлена.
А он такой, значит, с ледяным тоном такой, знаете, со стеклянными глазами. И такой, значит, такой Феликс Эдмундович Дзержинский, только с крестом на шее. Вот такой, значит, сейчас секту берем. Я же видел, как он это делает. И, соответственно, чпонькаем. Отец-то уходит. Я говорю: «Вас, батюшка, как звать?» Он говорит: «Отец Николай». Я говорю: «Батюшка, можно я вопрос один задам?» Он говорит: «Можно». Я говорю: «Вы вот реально веруете, что вот возьмете и вот всю секту?» Он говорит: «Так а что там делать-то? Они же в ересе». Это-то понятно. «Хотя я вам выдам тайну, почему отца Олега все слушают». Он говорит: «Ну и почему?» «Так он медведь. Он же медвежонок. Его смотришь, его любишь сразу. От него доброта такая, ну прямо ж, вот хочется его подбежать и расцеловать. Как ему не поверишь-то? Он же любит всех. Столько доброты в этом огромном, толстом человеке с этой бородой смешной. Он нереально красивый. Как его? Его даже расстраивать не хочется. Мне кажется, уверую, чтобы такого не расстроился, ради бога, чтобы не получилось. Я говорю: «Хотите, я вам сейчас покажу, как у вас не получится?» Он: «В смысле?» «Ну, вы, я вам объясню, почему у вас ничего не получится. Хотите?» Он: «Как это вы мне это объясните?» «Давайте попробуем. Ну, представьте, что Кочергин уже малоимущий парень, правильно? Секта святителя Иеговы говорит: Андрей Николаевич, а можно мы вам дадим $200? И вы, значит, на диспуте выступите от нашего лица с отцом Николаем. Ну, чтобы он, как бы, понял, что секта Иеговы, они гей». Я говорю: $200? Он говорит: «Ну, например». Я говорю: «Ну, за $200 давайте попробуем. Ну, давайте так поиграем в эту игру. Вот я с вами обсуждаю, я со стороны, я знать не знаю, там, что там с ними там происходит, но я вот с их стороны, а вы со мной, давайте». Он говорит: «Ну, не знаю, правда, что тут хотите мне доказать, ну, давайте». «А, то есть можно выступать от секты святителя Иеговы, правильно? Начинаю?» «Ну, начинайте». «Хорошо. Отец Николай, я представитель, наемный представитель секты святителя Иеговы, хочу вам задать один вопрос. А чего вы к нам лезете? Вот стоят люди, им хорошо. Мы в ересе, она нам нравится. Вам что, своей работы мало, что ли? У вас что, по улице все православные ходят? Что вы к нам лезете? Мы кого-то звали или не звали? Почему вы не заняты вот этими людьми? Почему вам эти понадобились?» «Ну, батюшка, давайте, говорите, чего вы вместе ответите?» Он посидел. «Да, Николаевич, я об этом даже не думал». Я говорю: «Спаси Господи, отец. Спаси вас, Господи, и меня, дурака, спаси. Вы уж меня простите, что искушаю, ибо сказано: не искушай, а я искусил. Мне по-другому объяснить не мог бы. И слава Богу, что от ошибочки, может быть, вас удержал. потому что мало ли кого-нибудь такого кочергина найдут, который огрызнется на вас, а вы и не готовы были. А вы же думали, с ними будете пребывать в неком полемическом диспуте? А там не о риторике речь. Мы милостью Божией кого-то куда-то ведем, а не собственными знаниями технологии. Что берите алгоритм, он как у Олега же получилось. Так а что он такого сказал? Я это все знаю. Так он любовь источал такую, что светом исходил. Вот потому и пошли за ним. У него уже есть обращенные протестанты из сект, которые уже сейчас уже архиереями стали. Вот даже так. А он всего лишь навсего протоиерей. Даже без особого образования. Ну какой калибр? Сидит в номере, читает на иврите Генезис. Я говорю, вау! Батька, ты как ты читаешь-то? Он говорит, я иврит учу. Я, собственно, и арабский знаю. Ну и греческий, понятно. Он читает, все в подлинниках сидит. И когда ему кто-то что-то с его-то памятью, он говорит, секундочку, давайте-ка обратимся к этому отрывочку и рассмотрим его с точки зрения анализа. Как даст, тот сидят, они вот так вот. Подожди. Такую страницу он сказал. Слушай, точно, смотри, вот. А вот сейчас другое что-нибудь там сказал. Ну-ка, погоди. И вот он заставил уже шелестеть листами. Поэтому отец Олег человек просто нереального обаяния. И вот именно любовью и своим вот этим вот служением захватывает умы. Я думаю, что много таких миссионеров, конечно, быть не может. Я против него просто маленькая дворняжка. Ну, вот пример для меня. Я, в общем, стараюсь именно полнотой сердца. И как батюшка Яким, опять же, часами говорит о Боге, не говоря о Боге. То есть он имя Бога не поминает. Святоотеческое предание, значит, там не выдергивает. В Писание не лезет. Рассказывает вроде простые истории. И ты вдруг понимаешь, что самая красивая история про Бога, которую слышал. Причем они какие-то у него такие прям пронзительные. И не настоящие, ты знаешь, что настоящие. Опять же, не обмануть. Как в той истории с самолетом. Слушаешь и понимаешь, что вот это да, вот это жизнь спиной.
Вот такие, наверное, наши прабабушки были миссионеры.
Ну, да? Скажу так, что я в этом смысле, когда меня часто обвиняют, что Андрей Николаевич, ну, вам бы как-то, бы, наверное, надо бы там закончить университет какой-то, ну, чтобы как у людей все было. Ну, вот там уж, если уж тут начинаете дерзновенно себя называть там кем-то, я говорю, ну, начнем с того, что назвался миссионером не я, а меня назвал владыка Юстиниан. Он сказал, что к нам прибывает миссионер из России в Нью-Йорк. Я говорю, как интересно. Я дальше тоже буду повторять. Это же не я сказал, что я миссионер. А батюшка Серафим Звягина, которого упомянули, он мне сказал вообще странную фразу. Он меня схватил за руку и начал мне говорить, проповедуй. А я, ну, ты мирянин, парень, который пришел спросить, вот я людей калечу, убиваю. Я вот могу после этого православным считаться или как? Он поначалу как-то так опешил. Кто смотрел на меня, хватит меня за руку. Схимник, который не прикасается ни к чему. И говорит, проповедуй. Я говорю, это что, это меня в постриг, что ли, или куда? Что за проповедовать такое? Он, не молчи. Да и так меня водой не залить, я не молчу. Он, не молчи, иди проповедуй. Я говорю, кого проповедуй, чего проповедуй? А потом уже, говорю, как у меня обычно вот бывает, что что, не начинаешь строгать, пригляделся, опять автомат Калашникова получился. Так вот у меня вот так вот. Что, вот меня потащили первый раз в семинарию саратовскую. И как, понеслось, и меня уже вот тут и туда, и сюда. И чудно-то видно, вот тоже с батюшкой-то разговариваем. Видно всем чудно, что не священник, а обыкновенным языком объясняет какие-то категории. А даже смешно было. Меня пригласил батюшка Сергий в казанскую семинарию. И говорит, прямо вот я с самолета прилетел, он мне говорит, Андрей Николаевич, мы вас так ждали. Мы так прям волновались. Я даже честно вам скажу, мы Дворкину написали, спросили, не сектант ли Андрей Николаевич? Он говорит, нет, не замечен. Я говорю, спасибо, отец Сергий, очень приятно мне это все. Вот, он, да. Вы знаете, что особенно вот меня удивляет как преподавателя? Я же все-таки кандидат наук, там, богословских. Ну, кандидат богословия, скажем. Вот, вопрос вам задают, я-то ведь как кандидат понимаю, я-то ведь смутился бы, потому что на него есть несколько толкований взаимоисключающих. И вопрос этот опасный, сложный для любого богослова. А вы такой, ща объясню, шишли-мышли, сопли вышли, оп, и ты понимаешь, ну, смотри, ведь правильно как объяснил-то все. И ведь ты понимаешь, что не подкопаться-то, потому что, ну, ведь он же ведь не принял какую-то позицию, а сказал как-то вот от сердца. А я ему и говорю, вот есть знаменитая история, привела бабушка внука своего в воскресную школу и сидит, ждет. А батюшка, значит, объясняет, вот первое занятие, что такое Троица. А бабушка слушала, поворачивается, тетушка сидит какая-то, говорит, батюшка-то молодой, еще глупый, неопытный, потому что Троица – это Никола, Матерь Божия и Спаситель, все знают, а он-то буроид, смотри чего, это молодой еще. А тут возникает вопрос, бабка-то всю жизнь в православии прожила, ересь она, говорит, ересь, глупость, православная она, да. В Бога верует? Верует. Что-то не понимает, конечно. Почему? А потому что в несколько сотен лет неграмотные, не читающие люди благую весть из уст в уста передавали.
Жизнь своей.
Прилипало там что-нибудь по дороге? Конечно, конечно. Но сколько в этом было теплоты. И вспоминаем апостола Павла. Хоть мертвых оживляете, хоть ангельскими голосами разговариваете, но если нет вас любви, нет в этом никакого толка и нет в этом смысла. И вот тут возникает вопрос: если в нас любовь есть, значит мы живы, мы православные. Если веруем мы в Бога, то все остальное починится милостью Его. И глядишь, и встретит пастыря, который поправил. Не встретит, внук ее встретит у этой бабки. Мне тут же, кстати, про суеверие. Вот все говорят, вот как вот, вот ведь мы же все погрязли в язычестве в итоге. Вот у нас тебе и масленица, вот у нас там тебе и кошки черные, кто-то боится и так далее. Я говорю, вы чего суеверие с традициями путаете? У этих традиций явно языческие корни. Но в это время мы никаким башкам, богам или чурбанам в землю вкопанным не молимся, не исповедуем им ничего. И как богами их не принимаем. А то, что при мне моя тетка, которой 82 года было, а отец у меня был 18-м ребенком в семье в казачьей, и она явно читает молитву-то чудную, вчера придуманную, ну только не вчера, а там лет 300 назад, которую ей ее бабка сказала. А в конце-то добавляет: «Я спроста, Господь, смилуйся, во имя Отца и Сына и Святаго Духа». А я сижу и думаю, ну неужели к Богу не прилетит?
Угу.
Ну, с такой-то теплотой сказанное все. И вот этих молитвок у нее там куча. И она вот, чтобы уж старая, не помнит, чтобы там на подзапись-то у нее. И так хочется ее спросить: нет-нет, да, чего ж ты псалтырь-то не читаешь? Ты уж давай лучше псалтырь. Или чего это ты там? Ну-ка, давай-ка, вот давай-ка по Василию, по Василию Великому. Или по Афанасию, по Александрийскому. Чего ж ты вот старушечи тебе закидон-то свои? А ты понимаешь, что сейчас ты у нее вот эту традицию украдешь. И важно, что веруя в Бога делает. А ведь можно Богу-то молиться, вот любое слово. Мне спрашивают, я вот хочу к Богу прийти, а у меня и памяти нет, и как-то не запоминаю. И часто слова вычурные, а у меня язык никак не повернется. Я хочу сказать, ну что вы себя уничижаете-то так? Ну ерунда какая, ну потерпите, все получится. А потом и говорю, да обратитесь к нему да как угодно, от сердца. А он по милости и силу даст, и это поймете. Начните хоть с того, что вас к нему обернет. А он доделает остальное за вас. Главное, не отступайте. Да, не понимаете? Ну что ж поделать? Делайте уж как делаете. И пример тому, то же самое Серафимово правило. Ведь он как пояснял-то? Сил нету, не можете полное правило читать, не находите возможным ни времени, ни условий. Ну прочтите, ну хоть и это. А потом, сколько раз такое было, наверное, никак кто читал, знает. Прочитаешь правило, стоишь, ну что тебе мешало все-то прочитать? Да как тебе не стыдно-то? Что ж ты, болящий какой-то, что ли? Тебя контузило, или ты слова забыл, или тебе в руку эту книжку-то не взять, да не открыть. И бывало, что прочтешь Серафимова, ужаснешься, да открываешь и дочитал остальное все. И думаешь, вот так тебе и надо. Время экономил, силы не тратил. Стыдобыща вообще какая. Ужас.
Да. Андрей Николаевич, еще один вопрос, вот, который просто напрашивается. Православный человек и политика. Православный человек, и вот быть на виду, идти по этим ступеням для того, чтобы, вот как вы говорите, задача православного христианина, да, вот Россия, нам тут жить. То есть вот выполнить эту задачу, и кому-то это предназначено, да, по этим ступеням пройти. Насколько это реально, вот что вы можете сказать?
Мне, признаюсь, очень больно слышать, бывает, особенно от людей в духовном сане, когда они ни секунду не моргая, ни секунду не задумываясь, говорят: политика – дело бесовское. У нас вера Христова, нам этого хватает. Я говорю, чудно. Потому что чем, простите, занимался благоверный князь Александр, как не политикой?
Другое время было, скажут.
Не было никакого другого времени. Нет у Бога никакого времени. Нет ни эллина, ни иудея, и времени никакого нет. В Царстве Небесном нет времени. Все во Христе.
Особых, да?
Все во Христе. Либо мы во Христе, либо вне Его. И если ты бес, политика у тебя бесовская. А если ты помазанник Божий, то политика у тебя божественное, потому что ты помазанник Божий. Как переводится слово Христос? Царь, царь, помазанник, Машиах, Мессия на арамейском. Мы веруем в государя, потому что мы веруем в Христа, он и есть государь. Поэтому мы монархисты, а монархист – это уже политика. И когда мне люди начинают ледяным голосом со мной разговаривать, говорят, куда тебя прет, веруй, И это все нам бесовщина не нужна. Я говорю, друзья мои, что это за сверхположение на волю Божью? Это уныние, смертный грех. Или разубедите меня. Кто за нас выровняет всю ситуацию? С любовью, осторожно, не спеша. Как мы так устранились и отдали в руки людей лукавых то, что нужно было делать самим? А теперь мы чем-то недовольны? Как вы можете быть недовольны, когда вы творец всего, что вокруг вас окружает, своим безделием? Для того, чтобы зло свершилось, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не сделали. Не мои слова, к сожалению. Под каждой буквой
причем. Да?
А это и есть та самая политика внутренняя. А внутренняя политика рождает политику внешнюю. И когда мы понимаем, что Россия сегодняшняя не имеет стратегической задачи, мы всегда были мессианской нацией. Мы миссию выполняли, потому что мы были православными. Вот почему болгары сегодня свободны. Вот почему сербы до сих пор живы. Вот почему мы освободили стольких народов. Почему Грузию от резни персидской спасли. Потому что православные. Это разве не политика? Разве она не божественная? И кроткие наследуют землю. Вот почему с момента крещения Руси оно увеличилось в размерах в 29 раз. А более яростные дерзкие народы сидят на своем пятачке и довольствуются этим. Потому что кроткие наследуют землю.
И еще последний вопрос, последняя просьба. Ситуация, то, что происходит в горячих точках, вы это не понаслышке знаете. Знаете ситуацию и в армии изнутри. Пожелания и офицерам, и рядовым.
Я желаю и офицерам, и рядовым обрести полкового священника. Не формального, не де-факто, а такого, чтобы светился в ночи, чтобы был пример служения. А нет никакой разницы, кому служим и как это делается. Солдат ты или ты монах? Служение, оно и есть служение, потому что и те, и другие Богу служат. А если в этом есть сомнение, то и этот не монах, и этот не солдат. Потому что русский солдат – это праправнук тех солдатов, что с Александром Васильевичем Суворовым шли. А он говорил, я русский, какой восторг! А безверное войско учить, как перекаленное железо точить. Точить-то можно, да толку нет. Вот и все. И если мы сейчас не обретем тех военных священников, которые в полной мере понимают, куда пришли и зачем, то общины военной не будет. А сегодня, к сожалению, в армии, а я в ней с 83-го года, раньше были комсомольские партийные организации, и было состояние внутреннего делания, дисциплины, патриотического воспитания, искривленного, вычурного, схоластического. А нам нужно обрести понимание братской любви внутри коллектива военного. И никто, кроме священника, это не сделает. Ни какой-то там офицер, замкомандира по воспитательной работе, никакой начальник кафедры гуманитарных наук. Они сделать не в состоянии. Потому что только священник может причастить и исповедать. Только он может обратить внимание ребят на недостойность поведения и на достойное поведение. И отметить его. Потому что он пастырь, а это агнцы, а не пушечное мясо. Как сейчас вот де-факто выходит, мы уйти должны от механического восприятия армии, восприятие духовное, потому что это воины Христовы, которые душу за ближнего свою кладут и Царство Небесное обретают ракетой. Удивлен, почему об этом так мало говорится.
Спасибо, Господи. Я очень рада знакомству, Андрей Николаевич. Очень надеюсь, что вы приедете вновь, и мы с вами встретимся. Очень хочу прочитать ваши книги, познакомиться и в соцсетях с вашими работами. Спасибо огромное, вы доказали задачу миссионера. Вообще, что такое миссионер? В идеале, безусловно, в идеале, потому что вот, действительно, мы, нельзя называть даже нас верующими людьми, вы точно очень сказали, но мы стремимся к Богу.
И уповаем на Господа.
Да. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам», и у нас в гостях сегодня был Андрей Николаевич Кочергин. Спасибо, Господи.
Спасибо,
Христос. Господь. До новых встреч.